«У меня ничего серьезного», — сказала она, полуобернувшись ко мне и в то же время перелистывая книгу, снятую с полки. «Ничего серьезного, пустяки. Женские неполадки, головокружение, обмороки. Сегодня утром во время езды на повороте мне вдруг стало дурно. Я упала без чувств. Бой должен был поднять меня и принести воды. Ну, может быть, шофер слишком быстро ехал? Как вы думаете, доктор?»
«Так трудно сказать. У вас часто подобные обмороки?»
«Нет. То есть, да, в последнее время. Именно в самое последнее время. Да, обмороки и тошнота».
Она уже опять повернулась к книжному шкафу, ставит книгу на место, вынимает другую и начинает перелистывать. Удивительно, почему это она все перелистывает. Так нервно, почему не поднимает глаз из-под вуали. Я намеренно ничего не говорю. Мне хочется заставить ее ждать. Наконец она снова начинает гоном легкой болтовни.
«Не правда ли, доктор, в этом нет ничего серьезного? Это не какая-нибудь опасная тропическая болезнь?»
«Я должен сначала посмотреть, нет ли у вас жара. Позвольте ваш пульс». Я направляюсь к ней, но она слегка отстраняется.
«Нет-нет, у меня нет жара. Безусловно, безусловно, нет. Я измеряю температуру каждый день, с тех пор, как начались эти обмороки. Жара нет, всегда 36,4, и желудок в порядке».
Я медлю. Во мне все растет подозрение. Я чувствую, что эта женщина чего-то от меня хочет. В такую глушь ведь не приезжают, чтобы поговорить о Флобере. Я заставляю ее ждать минуту, другую. «Простите», — говорю я затем, — «разрешите мне задать вам несколько вопросов?»
«Конечно, вы ведь врач»,
— отвечает она, но тут же опять поворачивается ко мне спиной и начинает перебирать книги. «У вас есть дети?»
«Да, сын».
«А было ли у вас раньше, я хочу сказать, тогда, были ли у вас подобные явления?»
«Да».
Ее голос стал теперь совсем другим, отчетливым, без всякого жеманства и нервности. «А возможно ли, чтобы вы... простите за вопрос? Возможно ли, чтобы сейчас была та же причина?»
«Да».
Резко, словно острым ножом, отрезала она это. Ничто не дрогнуло в ее лице, которое я видел в профиль. «Лучше всего, сударыня, если я осмотрю вас, вы разрешите попросить вас перейти в другую комнату?» Тут она вдруг оборачивается. Сквозь вуаль я чувствую ее холодный, решительный взгляд, устремленный на меня.
«Нет, в этом нет необходимости. Я вполне уверена в причине моего недомогания».
Голос на мгновение умолк. В темноте снова блеснул наполненный стакан. «Итак, слушайте, но сначала постарайтесь вдуматься во все это. К человеку, погибающему от одиночества, вторгается женщина. Впервые за много лет белая женщина переступает порог его комнаты. И вдруг я чувствую присутствие в комнате чего-то зловещего, какой-то опасности. Я весь похолодел. Мной овладел страх перед железной решимостью этой женщины, начавшей с беспечной болтовни, а потом вдруг обнажившей свое требование, словно сверкнувший клинок. Я знал ведь, чего она от меня хотела, угадал это сразу. Не в первый раз женщина обращалась ко мне с такой просьбой. Но они приходили не так, приходили пристыженные и умоляющие, плакали и заклинали спасти их. Но тут была железная, чисто мужская решимость. С первой секунды почувствовал я, что эта женщина сильнее меня, что она может подчинить меня своей воле. Однако во мне поднималась какая-то злоба, гордость мужчины, обида, потому что... Я сказал уже, что с первой секунды, даже раньше, чем я увидел эту женщину, я почувствовал в ней врага. Сначала я молчал. Молчал упорно и ожесточенно. Я чувствовал, что она смотрит на меня из-под вуали, смотрит прямо, требовательно, и хочет заставить меня говорить. Но я не уступал.
Я заговорил, но уклончиво, невольно переняв ее болтливый, равнодушный тон. Я притворялся, что не понял ее, потому что... Не знаю, можете ли вы понять это. Я хотел заставить ее высказаться яснее. Я не хотел предлагать, наоборот. Хотел, чтобы она попросила. Именно она, явившаяся с таким повелительным видом. И кроме того, я знал, какую власть надо мной имеют такие высокомерные холодные женщины. Я ходил вокруг да около, говорил, что ей нечего опасаться, что такие обмороки в порядке вещей. Более того, они даже являются залогом нормального развития беременности. Я приводил случаи из медицинских журналов. Я говорил спокойно и легко, рассматривая ее недомогание как нечто весьма обычное, и все ждал, что она меня остановит. Я знал, что она не выдержит. И действительно, она резким движением прервала меня, словно отметая все эти успокоительные разговоры. «Меня, доктор, не это тревожит. В тот раз, когда я носила первого ребенка, мое здоровье было в лучшем состоянии. Но теперь я уж не та. У меня бывают сердечные припадки». «Вот как. Сердечные припадки», — повторил я, изображая на лице беспокойство. «Сейчас послушаем». Я сделал вид, что встаю, чтобы достать трубку. Но она мгновенно остановила меня. Голос ее звучал теперь резко и повелительно, как команда. «У меня бывают припадки, доктор, и я попрошу вас верить моим словам. Я не хотела бы терять время на исследование. Вы могли бы, думается, оказать мне немного больше доверия. Я со своей стороны достаточно доказала свое доверие к вам». Теперь это была уже борьба, открыто брошенный вызов. И я принял его. «Доверие требует откровенности, полной откровенности. Говорите ясно, я ведь врач. И первым делом снимите вуаль, садитесь сюда, оставьте книги и все эти уловки. К врачу не приходят под вуалью». Гордо выпрямившись, она окинула меня взглядом. Минуту помедлила. Потом села и подняла вуаль. Я увидел лицо. Такое, какое боялся увидеть. Непроницаемое, свидетельствующее о твердом, решительном характере, отмеченное независящей от возраста красотою, с серыми глазами, какие часто бывают у англичанок. Очень спокойные, но скрывающие затаенный огонь. Эти тонкие сжатые губы умели хранить тайну. Она смотрела на меня повелительно и испытующе, с такой холодной жестокостью, что я не выдержал и невольно отвел взгляд. Она слегка постукивала пальцами по столу. Значит, и она нервничала. Затем она вдруг сказала: «Знаете вы, доктор, чего я от вас хочу, или не знаете?» «Кажется, знаю, но лучше поговорим на чистоту. Вы хотите освободиться от вашего состояния. Хотите, чтобы я избавил вас от обмороков и тошноты, устранив причину. В этом все дело». «Да». Как нож гильотины упало это слово. «А вы знаете, что подобные эксперименты опасны для обеих сторон?» «Да». «Что закон запрещает их. Бывают случаи, когда это не только не запрещено, но, напротив, рекомендуется. Но это требует заключения врача». «Так вы дайте это заключение, вы врач». Ясно, твердо, не мигая, смотрели на меня ее глаза. Это был приказ, и я, малодушный человек, дрожал, пораженный демонической силой ее воли. Но я еще корчился, не хотел показать, что уже раздавлен. Только не спешить, всячески оттягивать, принудить ее попросить, нашептывал мне какое-то смутное вожделение. И это не всегда во власти врача, но я готов посоветоваться с коллегой в больнице. «Не надо мне вашего коллеги, я пришла к вам». «Позвольте узнать, почему именно ко мне?» Она холодно взглянула на меня. «Не вижу причины скрывать это от вас. Вы живете в стороне, вы меня не знаете, вы хороший врач, и вы...» Она в первый раз запнулась. «Вероятно, недолго пробудете в этих местах, особенно если если вы сможете увезти домой значительную сумму». Меня так и обдало холодом. Эта сухая, чисто коммерческая расчетливость ошеломила меня. До сих пор губы ее еще не раскрылись для просьбы, но она давно уже все вычислила и сначала выследила меня как дичь, а потом начала травлю. Я чувствовал, как проникает в меня ее демоническая воля, но сопротивлялся с ожесточением. Еще раз заставил я себя принять деловитый, почти иронический тон. «И эту значительную сумму вы предоставили бы в мое распоряжение за вашу помощь и немедленный отъезд. Вы знаете, что я таким образом теряю право на пенсию? Я возмещу вам ее». «Вы говорите очень ясно, но я хотел бы еще большей ясности. Какую сумму имели вы в виду в качестве гонорара?» 12 000 гульденов с выплатой по чеку в Амстердаме». Я задрожал. Задрожал от гнева и от восхищения. Все она рассчитала. И сумму, и способ платежа, принуждавший меня к отъезду. Она меня оценила и купила, не зная меня, распорядилась мной, уверенная в своей власти. Мне хотелось ударить ее по лицу. Но когда я поднялся, она тоже встала. И посмотрел ей прямо в глаза, взглянув на этот плотно сжатый рот, не желавший просить, на этот надменный лоб, не желавший склониться. Мной вдруг овладела какая-то жажда мести, насилия. Должно быть, и она это почувствовала, потому что высоко подняла брови, как делают, когда хотят осадить навязчивого человека. Ни она, ни я уже не скрывали своей ненависти. Я знал, что она ненавидит меня, потому что нуждается во мне, а я ее ненавидел за то, что она не хотела просить. В эту секунду, в эту единственную секунду молчания мы в первый раз заговорили вполне откровенно. Потом, словно липкий гад, впилась в меня мысль, и я сказал ей: «Но постойте, так вам не понять, что я сделал, что сказал. Мне нужно сначала объяснить вам, как зародилась во мне эта безумная мысль». Опять тихонько звякнул во тьме стакан, и голос продолжал с еще большим волнением.